Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Звук, окружающий нас. Экология городского звука. Передача из архива 2005 года. Участвуют композиторы и теоретики музыки Владимир Тернопольский и Петр Поспелов, продюсер Анатолий Голубовский, поэт и депутат Мосгордумы Евгений Буймович, главный звукорежиссер телеканала «Спорт» Игорь Исаев и писатель Андрей Левкин. Первый вопрос. Конечно, трудно такое себе представить, но как бы вы выходили из положения, если бы вдруг оглохли? Владимир Тернопольский, пожалуйста.
История уже знает подобные примеры, да. Вы знаете, что Бетховен страдал глухотой, и в конце концов он действительно оглох. Надо сказать, что, может быть, самые удивительные его сочинения как раз созданы были вот в этот период, когда он был глухим. Причем в музее Бетховена в Бонне находятся такие специальные трубки, которые сделали друзья Бетховена, для того, чтобы он прикладывал их к инструменту, по которому он нещадно колотил, и для того, чтобы он пытался что-то услышать. А вы знаете, а мы, в общем-то, уже почти глухие все, потому что мы живем в таком каком-то звуковом аду, в звуковом болоте, в звуковом кошмаре, что, в общем-то, ваш вопрос, он так, на первый взгляд, действительно, может быть, такой шокирующий, а так по существу он очень такой близок к истине. Так что, что бы мы делали, я бы приставку «бы», наверное, снял, а просто задал вопрос в настоящее время, что мы делаем? Ну вот лично я сочиняю музыку и слушаю музыку.
Спасибо Владимиру Тернопольскому. Анатолий Голубовский.
Первая мысль, которая бы пришла мне в голову, наверное, надо повеситься, потому что очень это все страшно выглядит. Вторая мысль – это все-таки действительно пойти по пути, наверное, великих, которые попадали в такую ситуацию, и как-то из нее выходили и оставались дееспособными.
Спасибо Анатолию Голубовскому. Евгений Бунимович.
У меня был опыт, не тот опыт, когда я оглох, но был опыт, когда у меня в классе учились девочки глухонемые, которые учились говорить, и это был опыт именно обучения их в классе со всеми остальными детьми. Вот это действительно проблема, потому что они ничуть не менее коммуникабельны, они ничуть не менее в своих нормальных детских проявлениях, чем все остальные. Но коммуникация была, естественно, усложнена вот этим самым глухотой и таким скрипучим механическим голосом, который в такой ситуации, когда его ставят, это голос искусственный, это, конечно, поразительно, что его все-таки ставят, да, но это именно так. Рядом с этим, честно говоря, проблема вот такого, знаете, человека, который глохнет, так сказать, с годами, она другая, потому что коммуникация уже налажена. Уже есть жена, дети, друзья и все остальное. И поэтому я бы не стал вешаться даже в первый момент, как Голубовский. Дело в том, что уже многое есть в этой жизни, да, и, кроме всего прочего, есть компьютер. Мы в некотором смысле оглохли, потому что мы находимся в виртуальном мире, и там вообще все равно, есть у тебя уши или нет, там по-другому это все воспринимается. Я думаю, что наоборот, это дало мне возможность гораздо больше и лучше сосредоточиться на каком-нибудь одном деле, а не на тех многочисленных, которыми я сейчас занимаюсь.
Спасибо Евгению Бунимовичу. Игорь Исаев.
Мне кажется, глухота была бы поводом для того, чтобы прислушаться к вибрациям этого мира, наконец-то избавиться от этого звучащего кошмара и разработать какую-нибудь другую сигнальную систему, которая помогала бы выжить без системы слуха как такового.
Спасибо, Игорь. Андрей Левкин.
На самом деле, глухота – это ведь не отсутствие звука, это, в общем, довольно тяжелое гудение, судя по всему, так, по ощущениям. То есть ситуация будет изначально депрессивна, но на самом деле для коммуникации особых проблем нет. То есть то, о чем говорил Евгений Аронович, совершенно верно, все коммуникации налажены в семье, с друзьями, ну, и переписываться, и как угодно. Даже музыку можно слушать, просто смотреть, что у тебя стоит на полочке, и просто все это вспоминать. Единственная проблема вот с этим постоянным звуком, который будет сидеть в голове, и связанным с этим депрессией.
Спасибо, это было мнение Андрея Левкина. Петр Поспелов.
А я бы сначала расстроился, что я лишился музыки, а потом бы вспомнил о том, что музыка – это не звуки, а это организация времени. Композитор занят не тем, что организует звучащую материю, а тем, что он организует время. И я бы стал режиссером немого кино и попытался бы воплотить образы в симфонии визуальной.
Спасибо, Дмитру Поспелову. Ну, давайте все-таки поговорим немного о ситуации звукового ада, которую нам начал рисовать Владимир Тернопольский. Я, увы, не могу не согласиться с тем, что я нахожусь в звуковом аду, и для меня, увы, городские шумы и шум метро, и шум улицы, и какие-то ремонтные работы за окном, и шумы автомобилей, в общем, создают к концу дня какую-то совершенно невыносимую картинку. Может быть, это я такая нежная? Петр Поспелов, пожалуйста.
Проблема, мне кажется, совершенно не в том, что шумят стройки, шумят машины. Пусть они себе шумят. Это не информация. Хуже, когда звучит музыка. Вот в чем проблема. Музыка окружает нас на каждом шагу. Она заполняет наш слух. А музыка – это информация, и она отвлекает нас, она заставляет нас ее слушать, она приковывает к себе внимание, она заставляет ее анализировать. Звуки окружающие прекрасные и в деревне, и на природе, но и в индустриальном мире тоже, да. Можно же вспомнить, что там Пудовкин, например, для фильма записывал симфонию порта. Каждый корабль гудел по определенной партитуре. Композиторы вдохновлялись шумом города. Он и Гер написал «Пасифик 231» про то, как едет паровоз. Тогда все восхищались изобретениями. В это же время примерно Масалов написал «Завод». Одинаковые совершенно пьесы, там изображается, как работают механизмы. В этом есть своего рода поэзия. Может быть, сейчас уже она не так актуальна, потому что мы привыкли к техническим изобретениям. Но, тем не менее, сами по себе они, не являясь продуктом некой примитивной, навязанной нам художественной воли, никакой трагедии не несут. А вот музыка – это беда.
Вот это было мнение музыковеда и композитора Петра Поспелова. Можем передать слово Бунимовичу.
У меня такое впечатление, что я родился где-то в совершенно другом месте. Вот, что все, кто меня окружает этим столом, они, видимо, родились в трогательной деревенской идиллии, бревенчатой избе, там, с березой там, и с таким журчанием ручья. Потому что для меня, как человека, родившегося в Москве, на Арбате, в роддоме Неграурмана, это звук моего рождения. Никакого особенной информации или неинформации он несет, я не могу без него. Я вхожу в дом, и я включаю радио сразу. Жена моя, которая родилась в деревне Бежице Брянской области, тут же его выключают. И так 30 лет длится наша совместная жизнь. Я не могу без этого. Я работаю таким образом. Мне нужен этот фоновый шум просто. Я дитя большого города. Это правда. Это так. И в ситуации, когда тишина повисает, она меня напрягает гораздо больше, чем вот наше метро, так сказать, на всех станциях.
Спасибо, Евгений Бунимович. Игорь Исаев, пожалуйста.
Агрессивная звуковая среда города наращивает и наращивает свои обороты с каждым буквально днем, не то что каждым годом. И от нее все труднее и труднее становится экранироваться каким-то образом. Поэтому то, что было 30 лет назад, и те шумы города, они были совершенно другими, ласковыми, мелодичными. Там действительно можно было писать симфонии. Но сейчас от этого хочется убежать все больше и больше.
Спасибо, Игорь. Андрей Левкин, у вас есть?
Ну а что? Тут нет противоречия сельской жизни, городской, потому что сезонные же присутствуют. Если идут стройработы, значит лето. Лето положено что-то копать, громыхать, рубить. Если что-то чавкает там по слякоти, значит осень. Все абсолютно в природной схеме. Но речь же идет о навязывании. Вот то, что говорилось о структуре использования времени. Когда появляются некоторые вот артефакты, видимо, об этом, да, которые начинают что-то пожирать. Причем непонятно что. То ли время, то ли уши. Вряд ли уши все-таки. Это какое-то другое оскорбление все же.
Я хочу отдать слово Владимиру Тернопольскому.
Ну, мне кажется, здесь очень многое зависит от точки отсчета. Понятие «шум», оно выходит за рамки только такого звукового узкого понимания. Да, в информации есть шум. То есть это все то, что мешает нам воспринять конкретную информацию по конкретному каналу. Мне показалась замечательным вот эта идея о тишине, которая напрягает еще больше всего. Это действительно, по-моему, очень точное замечание. Во время напряженной тишины мы остаемся как бы наедине с самим собой. И это довольно страшная вещь, такое космическое какое-то одиночество. И это действительно наверняка самое напряженное такое состояние. И, кстати, этот эффект известен еще со времен, не знаю, какого времени, он в теории аффектов тоже, значит, зафиксирован, что вот пауза, генеральный момент какой-то, или, скажем, музыка, понятие «генеральная пауза», это еще в классической музыке. Это очень важный момент. Но в современной музыке я не говорю, там, Кейдж – это поэт тишины, и Вебберн – поэт тишины. Это, может быть, едва ли не более значимое средство лучшего музыкального языка, нежели конкретные звуки. Потому что звуков много, тишина одна.
До чего мы дожили? Мы стали тишину воспринимать как паузу. В то время как на самом деле тишина – это нормальное состояние, возникающее в ней звук, ее как-то артикулирует, да? К этому, собственно, вот нас приучал великий композитор 20 века Джон Кейдж, да, который ничего не записал в нотах, да, а мы слушаем это как музыкальное произведение. Кто-то скрипнул, ах! А в сочетании с другим скрипом нам кажется, что это уже мысль какая-то, последование. Кейдж написал произведение, которое называлось «Руаратория». Он там собрал звуки, упоминавшиеся в романе Джойса «Улисс». Но это прелесть, какой-то фидл, волыночка играет, звуки толпы, все это организовано. Вот звуковая среда, поэтизированная, выданная нам в качестве художественного результата. В этом он, кстати, был наследник романтиков, как Берлиоз писал «Сцену в полях», или Вагнер, одинокий голос английского рожка, пускал в одном из эпизодов «Тристана и Изольды», или Рихард Штраус, написавший целую альпийскую симфонию, где мы прямо чувствуем, как солнце поднимается, как солнце заходит, или как Малер, у которого обычные коровьи колокольчики в шестой симфонии бренчат в оркестре, грубый звук, но сколько поэзии они создают. Так вот, мне кажется, что ушла именно та вот звуковая среда, которую можно было бы апоэтизировать. Дорого стала стоить тишина. Нам нужно ехать куда-то за ней, да? Вот я сейчас живу на даче, а рядом сосед строит дом. Я не знаю, что это будет за сосед, какие у него вкусы. Может быть, он в субботу за шашлыком захочет слушать Бетховена. О, какой ужас! Я должен буду слушать Бетховена вместе с этим соседом, а я не хочу в это время слушать Бетховена.
Петр Поспелов, а вы не предполагаете, что он будет слушать Катю Лель?
Дело в том, что любая музыка плоха, когда я ее не выбираю сам. Вот Евгений Бунимович, он все-таки сам себя включает радио, да, и он может его выключить, если ему покажется достаточно информации. Вот. А то, что мне навязывают, то, что я вынужден слушать, вот это вот есть та нагрузка, которая меня обязывает к такому внутреннему труду, которому я в данный момент совершенно не расположен. Когда я сажусь в такси, когда открываю дверь, торгуясь с ним, я победил, моя цена была названа, да, то я тут же говорю, так, музыку выключить.
Звук, окружающий нас. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
У меня вопрос к Игорю Исаеву. Как человек, который ведет машину и слушает мотор, насколько я понимаю, вот как он умудряется параллельно еще и слушать какую-то вот свою вот эту вот ужасную, не побоюсь этого слова, музыку, которую он мне вечно норовит поставить, когда я сажусь к нему в качестве пассажира?
Вообще машина – это плохое место, где можно слушать музыку. И музыка там звучит не очень хорошо. Для этого сделана масса технических средств, примочек и так далее, чтобы хорошо послушать эту музыку, но тем не менее получается это не очень приятно. Но дело в том, что это необходимость людей, поскольку очень много времени они проводят за рулем автомобиля, и, соответственно, чем просто сидеть и слушать двигатель, они занимаются тем, что слушают музыку. Причем отключая в своем уме дорожку номер один, это двигатель и все остальные шумы. И вот эти вот автомобильные системы, которые сейчас все больше и больше развиваются, становятся все более и более мощными для того, чтобы, опять-таки, все более и более агрессивно воздействовать на несчастное человечество.
Это была реплика звукорежиссера Игоря Исаева к писателю Андрею Левкину. У меня вопрос. Вот вы за своим компьютером, когда сидите, вы примерно так за рулем автомобиля. И я знаю, Андрей, что вы постоянно слушаете музыку при этом. Что это за функция такая вашего организма, которая вас заставляет, работая, создавать звуковой фон?
Это халява такая. Пишешь какую-нибудь ерунду куда-то, там понятно по ритмике, что это должно быть. Вот ты примерно знаешь, что это такое, врубаешь, и нет проблем. Ускоряет раза в два писание всякой чухни. Если занимаешься какими-то своими вещами, там уже сложнее. Там вплоть до того, что плейлист себе прикидываешь, какие фактуры тебе нужны. Там не ритм, там разные звуки, но разные сочетания, там вплоть до того же Кейджа с дырками. Так что довольно прагматично. И потом это убирает звуки магнитофона со двора и что-нибудь прочее.
Спасибо, Андрей Левкин. Анатолий Голубовский, вы работаете в мире звука. Евгений Бунимович, приходя домой, он включает, да, радио. Вот нет у вас такой профессиональной болезни всем окружающим, родным и близким сказать: выключи радио, пожалуйста, выключи телек?
Нет, такой болезни у меня нет. И, наверное, я еще недостаточно профессионально безнадежно болен, потому что я с трудом существую без каких-то источников посторонних звука. Это может быть звук, исходящий из телевизионного приемника, который для меня очень часто выполняет функцию радио. это радиозвуки. При этом, просто как у психоаналитика, откровенно скажу, что я не могу очень долго слушать, например, музыку по радио. Мне совершенно необходимо, чтобы произносился какой-то текст. Я-то как раз предпочитаю за рулем слушать текстовые какие-то сообщения и разговорное радио. И это повышает вот комфорт моего вождения. И вот этот вот информационный поток, который снимает проблемность и напряженность вот основного вида деятельности вот в данный момент, он облегчает мне жизнь.
Спасибо Анатолию Голубовскому. В общем, тот же самый вопрос у меня к Владимиру Тернопольскому. Считаете ли вы работу со звуком свою профессиональной вредностью? И убираете ли вы этот источник раздражения из своей личной жизни?
Ну, когда я работаю, то я стараюсь сконцентрироваться на чем-то одном. Мне мешает всякий звук. Даже когда я еду в качестве пассажира, мне как-то очень нервирует, скажем, слушание музыки по радио. Ну, может быть, здесь даже какая-то профессиональная болезнь. Когда слушаешь какую-то запись, если она не очень интересна, то она воспринимается либо как консерва, которую ты уже знаешь и в сотый раз пережевываешь, либо как недостаточно совершенная, интересная.
Спасибо Владимиру Тернопольскому. Тут у нас, пожалуй, только Евгений Бунимович не может в тишине оставаться. Ему нужно, чтобы присутствовал звуковой фон постоянно. А вот я знаю, что примерно год назад в недрах Московской городской думы зародился такой законопроект о том, что, в общем, нужно с шумами бороться. Не правда ли, Евгений Абрамович?
Выражая народное мнение, я, конечно, понимаю, что нужно как-то бороться со звуком. Но хочу вам сказать, что закон о тишине, вот так он в народе называется, столкнулся с очень многими проблемами. Звуковая среда и среда юридическая оказались очень трудно пересекаемыми. Учитывая, что мы живем над нами кто-то, под нами кто-то, во дворе кто-то, ну, как обычно это бывает, то, естественно, ночью, когда все отдыхают с какого-то времени, там, с 11, с 12, хотелось бы сократить городской звук. Ну, например, там, звук строительства, там, звук еще какой-то. Но когда мы стали, во-первых, прописывать, какой звук сократить, оказалось, что это не так просто. Ну, например, вот вы законопослушный, тишинолюбящий человек. Но ночью залаяла ваша собака, ночью закричал ваш ребенок. Вы должны платить штраф. А кто, собственно, докажет, что в этот момент была такая звуковая ситуация? Но сам миф о том, что существует закон о тишине, действует. То есть вот такой народный миф о законе о тишине, в отличие от самого закона, который, в общем-то, не действует. Я не знаю ни одной административной реальной истории, когда кого-нибудь засудили по этому поводу и наказали за нарушение тишины. А вот миф закона о тишине, ничего действует. Вы знаете, немножко стало потише ночью. По крайней мере, организованный шум строек там и так далее, он, так сказать, немножко поутих.
Спасибо, Евгений Бунимович. Давайте Петру Поспелову.
Неужели мы в городе, ну, так уж страдаем от собак, от детских криков? Да ничего подобного, не в этом же проблема. Вот выходишь из метро, из любого ларька, бум-бум-бум-бум-бум, беспрерывно, безостановочно идет какая-то музыка. В европейских городах, я вот так подумал, не знаю, существуют там какие-то законы, какие-то аналогичные, или просто культура, может быть, уже выше. Допустим, в Париже какие-то, идешь там, саксофон на берегу Сены разливается. Ну, что-то в этом есть симпатичное. Или там играют.
Вы считаете, что саксофон на берегу Сены звучит по закону, а не потому, что кто-то хочет его слушать, а кто-то хочет играть?
Наверное, ему там разрешают играть, да, или африканским барабаном.
Да мы тоже разрешаем играть саксофону. Вот просто наших киосков звучит что-то другое, понимаете?
Ну вот именно, это может быть там тысяча оговорок для разных случаев, там в день города разрешить, в день десантника разрешить, но имеется в виду вот эта музыка, которая бубухает постоянно в общественных местах, а вот тетенька, которая огурцами торгует напротив этого ларька, весь день, как она выходит, у нее над ухом бубухает эта музыка, и ей ничего абсолютно. Она ничего не воспринимает, не страдает, ей что есть, что нет. Или продавщица, которая весь день стоит или в кассе сидит, а у нее там это радио какое-то играет. Эти люди просто не в состоянии активизировать слух в то время, когда это потребуется. Вот нельзя ли все-таки как-то навести порядок?
Я готов ответить на этот вопрос. Да. Действительно, каждому свое. Когда я прохожу мимо этого музыкального шкатулки, о которой вы говорили, возле каждого метро звучащей,
Вы слышите музыку, я слышу текст, и мне так же плохо. Я слышу «Ты целуй меня уже», «19 дней везде», там, или что-то там в этом духе, да? И мне плохо, даже не от текста, а от этой рифмы, например, да? Или там, когда я вижу «Ночь твоя, добавь огня», я думаю, боже ты мой, ну, неужели они думают, что при такой плохой рифме будешь быть такая хорошая реклама, допустим? В этом вся проблема, мы же все разные.
Так поэтому... а в чем противоречие, пожалуйста?
Противоречие заключается в том, что вы ко мне обращаетесь как к человеку, который может написать закон о тишине, а на самом деле вы обращаетесь ко мне правильно, потому что я представитель комиссии по образованию. Только путем образования наших сограждан, которые будут понимать, что это чудовищно. Поп-звук мерзок не потому, что он поп, а потому, что это чудовищно. И вот только таким способом...
Потому что не я его выбираю, мне его навязывают.
Только таким способом можно до чего-то дойти. А остальное меряется только формальным звуком, то есть децибелами. Можно ограничить количество децибел. Но если оно будет чуть тише играть,
ничего,
кажется,
не изменится.
Это ничего не изменит.
Это был немного страстный разговор Петра Поспелова и Евгения Бунимовича. У нас тут есть еще желающие выступить. Анатолий Голубовский.
Я столкнулся с ситуацией, когда звук был из жизни, например, некоторым насильственным способом устранен, а потом вернулся. Дело в том, что я живу в одном достаточно знаковом месте в городе Москве. Это дом на набережной. Самые престижные и самые комфортабельные квартиры в этом доме на набережной, они выходят на ту сторону, выходят на Москварику. Туда, где сейчас вновь красуется храм Христа Спасителя. Но в определенный момент, как известно, храм Христа Спасителя был разрушен. И, кроме того, там есть еще одна церковь, уже совсем близко к дому на набережной. Это церковь Николы на Берсеневке. Такой достаточно известный приход. И понятно, что со всякого рода ритуалами и православными службами связано большое количество звуков. В основном колокольный звон. И в определенный момент люди, которые вот этот вот звук из жизни, если не совсем, то в значительной степени изъяли, они вот и поселились в этих квартирах, которые выходили на несуществовавший тогда храм Христа Спасителя.
Наслаждаться
тишиной.
А потом тишиной.
Вдруг, во-первых, церковь Николы на Берсеневке начала функционировать, потом уже храм Христа Спасителя тоже врубил на полную мощность колокола. И выяснилось, что жить с этой стороны, ну, очень многим людям, которые, так сказать, далеки от этих сюжетов, ну, просто практически невозможно, потому что не только на Пасху, но и очень многие православные праздники, они сопровождаются колокольным звоном с самого раннего утра. Как тут закон может работать, не очень понятно.
Спасибо Анатолию Голубовскому. Петр Поспелов, пожалуйста.
С колоколами так это не только у нас. В Зальцбурге, например, я как-то приехал на фестиваль «Пансион». Говорят, вот это немножечко дешевле, чем все остальные. И утром я понял, почему. Просыпаешься – бум, в 6 утра колокол. Но колокольный звон вообще – это все-таки индивидуальная среда. Там в Москве он один, в других городах другой. И в любом случае он говорил о том, что город живет некоторой единой социальной жизнью. То есть ритм церковных служб он организует более-менее всех. Поэтому трудно себе представить, чтобы там многие спали в то время, как колокол звонит к заутренню. Да, все просто шли на заутреннюю. Сейчас каждый выбирает себе индивидуальный режим, поэтому, конечно, объективное расхождение с общим, оно неизбежно.
Спасибо Петру Поспелову. А Владимир Тонопольский что-то хотел добавить.
Уровень, так сказать, допустимого шума – это понятие еще тесно связанное с уровнем культуры. И здесь вот приводили примеры разные города. Я могу сказать, что даже, так сказать, внутри Европы понятия об уровне допустимости различны. Например, в Италии разрешены сигнальные охранные системы в автомашинах, а в Германии категорически запрещены. Так что даже те немецкие охранные системы, которые стоят на наших машинах, они в Германии просто запрещены. Кроме того, в Германии есть, конечно, свои какие-то очень странные ограничения. Например, года 3 назад одного нашего русского музыканта, который играл что-то на саксофоне, а полиция попросила, в общем-то, убраться во свояси. А вот музыканты, игравшие с ним в одном ансамбле на других инструментах, им позволительно, так сказать, оставаться играть. То есть там свои есть ограничения. Но при этом мне кажется, что в Германии, в России законы пишутся уже поверх, так сказать, общественного некого молчаливого договора, то есть, который отражает определенный уровень культуры. Вот наш уровень шума, к сожалению, отражает наш уровень культуры. И тут как ни, любые законы можете писать, это не поможет делу. Это, так сказать, должно вызреть, произрасти, если удастся.
Это было мнение Владимира Тернопольского. Евгений Бунимович?
Я думаю, что действительно законодательство может только очень грубо ограничить какие-нибудь абсолютно вопиющие, в прямом смысле слова, ситуации. А в остальном, я думаю, вот это вопрос не законодательный, а вопрос экономический. У меня когда-то было предложение, я его сделал даже на странице какой-то газеты. Вот помните музыкальные автоматы в кафе, да? Я спрашивал, почему там нету черной кнопки? Вот заплатил такую же монету и 5 минут тихо. Заплатил еще, и еще 5 минут тихо. Почему только можешь заплатить за то, чтобы была какая-то музыка? И ты никак не можешь с этим справиться, когда ты сидишь и с кем-то разговариваешь. Нужно защищать себя в этой агрессивной среде.
Это было мнение Евгения Бунимовича. Давайте мы все-таки что-нибудь хорошее скажем о звуке, о том, без чего мы не можем обойтись. Анатолий Голубовский.
В городе Вене есть музей. Музей называется «Дом музыки». На самом деле это никакой не «Дом музыки», а «Дом звуков».
Петр Поспелов.
Однажды я провинился перед отцом. Ему подарили заграничную штучку, которую называл спиночесалка. Она очень помогала ему в часы работы. И я как-то сломал этот предмет. Почему? Я бил им по столу. Мне нравился звук, который получался. Я бил по сапогам, по консервным банкам. Мне кажется, что прекрасны те звуки, которые мы производим сами, которые нам нравятся, которые мы издаем. У каждого есть своя песня, это само состояние пения. Давайте петь, давайте стучать, давайте музицировать, давайте объединяться в хоры, давайте учить детей музыке, давайте делать музыку сами. Тогда мы будем жить в том счастливом мире звуков, которые мы хотим иметь вокруг себя.
Спасибо Петру Поспелову. Евгений Бунимович.
Я в приятном заслушивании Поспеловского гимна, так сказать, звуком, который мы издаем сами, только я все-таки осторожно думаю, а что же будут делать в это время наши соседи, если они не хотят к нам присоединиться в едином песенном порыве. Вот в этом и есть наша проблема. Да? Вот это и есть граница нашей свободы, к которой мы пришли на сей раз через звук. Вот как соотнести свой собственный звук, который тебе нужен, да, с тем звуком, который вторгается в твой мир, это и есть наша главная проблема. Но я еще раз говорю, я-то как раз, по-моему, наиболее позитивно отношусь к звуку. Я включаю радио, я даже соловья однажды услышал. В общем, со мной все в порядке.
Звук, окружающий нас. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.